при нападении на отряд правительственных и международных войск, которое было отбито. Ранее в четверг в том же районе в результате взрыва бомбы погибли 5 человек, в том числе депутат афганского парламента Дан Мохаммад Хан, известный своими выступлениями против талибов. 9 израильских правозащитных организаций требуют расследования обстоятельств гибели мирных жителей в ходе операции Израиля в секторе Газа в начале этого года. В израильских СМИ появились свидетельства солдат, участвовавших в операции, которые позволяют сделать вывод о том, что командование в ряде случаев закрывало глаза на убийство мирных палестинцев. Военные пообещали начать расследование. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода.
С новостями этого часа вас познакомила Любовь Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. В Москве и в Тбилиси политики и правозащитники обсуждают дело бывшего сержанта российской армии Александра Глухова. В Брюсселе лидеры стран ЕС в последний день его работы ищут пути выхода из глобального кризиса. Рассказ о судьбе таджикской литературы и писателей после распада Советского Союза. Эти и другие темы, а также новости науки и рубрика «Мировая политика» – все это в этом часе программы. Итак, главная тема этого часа программы. Мать российского военнослужащего Александра Глухова, находящегося в Грузии, обратилась с просьбой о материальной помощи для поездки к сыну. Она направила письма президенту России Дмитрию Медведеву, президенту Удмуртии Александру Волкову и обратилась на пресс-конференции в Москве к общественности, в том числе и в Грузии. По словам Галины Глуховой, сын мог покинуть воинскую часть только из-за плохих условий в ней. Рассказывает мой коллега Олег Кусов.
Галина Глухова, мать российского сержанта Александра Глухова, находящегося с января нынешнего года в Тбилиси, обратилась к президенту России Дмитрию Медведеву и президенту Удмуртии Александру Волкову с просьбой оказать ей помощь в связи с тяжелым материальным положением. Галина Глухова на пресс-конференции в РИА Новости заявила, что хочет поехать в Грузию, но у нее нет на это денег.
Мне нужна помощь именно поехать к сыну, увидеться с ним. А чтобы поехать к нему, у меня нет средств. Вот эта причина у меня самая первая. Чтобы увидеться с ним, нам нужны деньги. Вот, и может кто-то проявит желание мне помочь в этом.
По словам Галины Глуховой, поездку в Южную Осетию в начале февраля нынешнего года ей оплатило Министерство обороны России.
Мне, чтобы туда поехать, это нужны очень большие деньги. Тем более мне никто не предоставит вторую поездку бесплатную. Хотя первая поездка была у меня в Южную Осетию, была бесплатная. Минобороны мне это все предоставили.
Но тогда встретиться с сыном Галина Глухова не смогла.
Почему она не произошла, это, конечно, тоже никто это не может мне это сказать. 3 дня ходила на этот блокпост, на границу. Встречалась с представителем грузинской полиции Владимиром Джугелин. Нас он информировал, что вот связь была с ним просто вот прямо. Мая у нас с ним была связь. И вот я ждала, что его привезут туда и что я встречусь с ним. Но так таковой встречи не произошло. Либо Саша сам отказывался, либо вот нас приглашали туда в Тбилиси, чтобы я там встретилась с сыном. Но я туда в то время не поехала. Почему? Потому что у меня не было загранпаспорта, во-первых. И как я туда поеду? Если я туда поеду, мне туда привезут. А потом скажут, вот мать солдата находится в Грузии. И потом как бы тоже начнутся, причем говорить сплетни, что мать как бы тоже за сыном бегом убежала в Грузию.
Галина Глухова рассказала о плохих условиях в том подразделении, в котором служил ее сын.
Бывают разве хорошие условия, если живя в палатках, не поесть нормально, как он там говорил, что там в обед суп там им давали, а вечером он уже не говорил ничего, что там что-то ему давали. Бани так, таковой у них там тоже нет, надо воду подогреть, постирать военную свою форму. Какие это условия? Это разве условия? Почему именно вот мой сын оставил часть? Видимо, то, что давление шло, и то, что вот деньги вымогали способом картоплат, которые я постоянно высылала ему. С первого дня, как только он ушел в армию, даже в учебке это было, до сей поры, вот до 25 января, пришло смс-сообщение положить деньги на такие-то номера телефонов. Я положила. Я думала, Саша это мне послал такие тоже. Ну, постоянно мне договорил. Вот так положу деньги, на столько-то, столько. Ну, я 26-го положила эти деньги на два номера.
Галина Глухова рассказала, что 13 марта она поговорила с сыном по телефону, но с тех пор он не отвечает на ее звонки. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Александр Глухову в Тбилиси по-прежнему отказывается предоставить политическое убежище. Однако Глухов живет уже в отдельной квартире и даже подумывает создать семью. У микрофона корреспондент Радио Свобода в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Судьба младшего сержанта российской армии Александра Глухова, который покинул свою воинскую часть в Лениногорском районе Южной Осетии и попросил политическое убежище в Грузии, по-прежнему остается одной из главных тем грузинских СМИ. По официальным данным, Александр Глухов живет в благоустроенной квартире, которую ему выделили грузинские власти. Более того, у него появилась девушка, беженка из Южной Осетии, и он не исключает создание семьи. Начальник информационно-аналитического департамента МВД Шотаут Яшвили заявил в интервью «Радио Свобода», что никаких изменений в юридическом статусе и в реальном положении Александра Глухова в последнее время не произошло.
Делает того, что изучает грузинский язык, пока он статус беженца не получил, изучает компьютер и себя чувствует вполне прилично. Он живет в Тбилиси, нигде не работает. Никто его не сопровождает, он имеет право свободно передвигаться, куда захочет.
Руководитель Центра русско-грузинской дружбы профессор Валерий Кварацхелия считает всю эту историю провокацией грузинских властей.
Ну, это история обыкновенная провокация, как мне кажется. Это провокация грузинской стороны. Потому что они, вообще-то, они провокаторы. И каждый шаг, который они делают, это связано с провокацией. Особенно, что касается России. Как-то очернуться российскую армию.
Тем не менее, заместитель директора Департамента Европы Министерства иностранных дел Каха Читая сказал в беседе со мной, что Грузия не может экстрадировать Александра Глухова в Россию, исходя из гуманитарных соображений.
Как вы знаете, значит, он абсолютно, значит, добровольно покинул свою казарму. Просто исходя из прав человека, мы не можем ни в коем случае, значит, передавать, потому что что его ждет, можно очень ясно себе представить, исходя из очень злостных и злобных заявлений, особенно военного ведомства.
Несмотря на благосклонность грузинских властей к Александру Глухову, его просьба о предоставлении политического убежища до сих пор не удовлетворена. Все опрошенные мной официальные лица утверждают, что согласно законодательству, решение этого вопроса требует много времени, хотя, по мнению некоторых наблюдателей, в Тбилиси просто не хотят сжигать все мосты к возможному отступлению и компромиссу с Москвой. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете «Время свободы» в Москве 17.15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Карабудахкентском районе Дагестана второй день продолжается антитеррористическая операция. В блокированном районе находится группа боевиков численностью до 15 человек. Погиб стрелок вертолета внутренних войск в ходе операции по их задержанию. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект о праве партий, победивших на региональных выборах, выдвигать кандидатов в губернаторы. Количество официально зарегистрированных безработных в России составляет 2 132 тысячи человек. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе договорились удвоить финансовую помощь странам Центральной и Восточной Европы. Сегодня исполнилось 6 лет со дня начала операции США и их союзников в Ираке. Африканский союз приостановил членство Мадагаскара в этой организации в связи с недавним отстранением от власти президента этой страны. В 9 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода», как всегда, программа «Поверх барьеров». Сегодня ведет ее Игорь Померанцев, и в числе интересных тем в его программе коллекция живых насекомых или разговор о том, почему поэты и писатели любят насекомых. В цикле «Современный балет» разговор с хореографом, композитором и танцовщицей, а в цикле «Родной язык» беседа об английском языке. «Поверх барьеров» повторяется в эфире «Радио Свобода» на следующий день, как всегда, в 6 утра и в 14 часов. Мы продолжаем «Время свободы». На встрече в Брюсселе лидеры стран Европейского Союза отвергли призывы США увеличить государственные расходы на борьбу с кризисом и стимулирование экономики. Участники саммита ЕС заявили, что сначала хотят увидеть результаты прежнего стимуляционного плана стоимостью, кстати, в 400 миллиардов евро. Но одновременно лидеры стран Евросоюза договорились удвоить финансовую помощь странам Центральной и Восточной Европы, пострадавшим от глобального кризиса сильнее, чем западноевропейские страны. С нами на связи корреспондент Радио Свобода в странах Бенилюкса Софья Корниенко. Мы сейчас узнаем у нее, что нового интересного говорилось на саммите в Брюсселе сегодня. Софья, здравствуйте, вам слово.
Здравствуйте, Александр. Сначала хотелось бы подвести итоги вчерашнего дня. Саммит начался вчера вечером. Действительно, США уже не первый месяц призывают Европу увеличить пакет стимулирования европейской экономики, считая, что брошенных на ее спасение средств пока недостаточно. Однако в ЕС стоят на своем. Так показал и вчерашний день. Сначала говорят в ЕС результаты вливания, о которых договорились в декабре, которые так уже приблизились к отметке 4% от общеевропейского ВВП, а уже потом возможны и дополнительные траты. Гюнтер Верхёйхен, еврокомиссар по промышленности, подтвердил, что доказательств того, что дополнительные вливания решат проблему, пока банковский сектор не начнет функционировать без сбоев, просто нет. По мнению многих еврочиновников, нельзя сравнивать изначальную ситуацию с соцгарантиями в странах ЕС и Америки. Положение потерявшего работу сотрудника General Motors в Детройте и сотрудника, например, Сааба в Швеции. На выполнение своих соцобязательств страны ЕС и так тратят сотни миллиардов регулярно, а в США только в кризис, говорят в ЕС. Справедливости ради надо отметить, что были отклонены все предложения по спасению терпящего бедствия фонда накопительных пенсий европарламентариев. И все же президенту Европейского Союза Жозе Мануэлю Баррозо удалось протащить свой план о дополнительном инвестировании 5 миллиардов евро, о котором спорили уже несколько месяцев. Это в дополнение к национальным антикризисным программам. Эти деньги пойдут на новые энергокоммуникации. К необходимости задуматься о них уже сегодня ЕС подтолкнул недавний газовый скандал между Россией и Украиной. То есть новые газовые трубы, электрокабели, парки водяных мельниц. Часть денег также пойдет на план по уменьшению выбросов СО2 и обеспечению более совершенных интернет-коммуникаций на территории всего ЕС. Баррозо собирается избраться на второй срок, и этот план с 5 миллиардами – его предвыборная кампания, так сказать. И также, как вы уже упомянули, лидеры стран ЕС договорились увеличить в два раза с 25 до 50 миллиардов евро фонд кредитной помощи самым бедным странам ЕС вне еврозоны. Существовавший фонд быстро истощился вследствие того, что Венгрия и Латвия получили 10 миллиардов евро совместно. Сегодня же, в пятницу, основной темой стало одобрение плана увеличения помощи соседям ЕС на Востоке, то есть бывшим странам СССР. В Брюссель прибыли представители Украины, Грузии, Армении, Молдовы и даже Азербайджана и Беларуси. После российско-грузинского военного конфликта и газового конфликта России с Украиной в ЕС пришли к выводу, что более интенсивная поддержка экономического развития восточных соседей имеет для Европы стратегическое значение. До 2013 года на программу восточного партнерства планировалось выделить 1,4 миллиарда евро. Теперь же добавлено еще 600 миллионов. Программа включает в себя облегчение свободной торговли, консультации в области безопасности и, ключевой момент, новые договоренности по энергопоставкам. Это тоже к вопросу диверсификации энергопоставок в Европу в обход России. Этот план не означает подготовку к вступлению в ЕС для Украины, например, а альтернативный пакет сотрудничества, в том числе облегчение вплоть до полной отмены визового режима. Хотя Украина видит план скорее как обструкцию, нечто, что отвлекает от прямых переговоров о вступлении ее в ЕС. Александр?
Софья, благодарю. Напомню, что корреспондент Радио Свобода Софья Корниенко рассказала нам о подробностях двухдневного саммита лидеров стран Европейского Союза в Брюсселе. Мы продолжаем «Время свободы» и возвращаемся к акциям протеста экологов в России против ввоза в страну радиоактивных отходов. Российские экологи, активисты движения «Greenpeace» и «Экозащита» на субботнем Всероссийском экологическом форуме намерены обратиться в Генпрокуратуру в связи с прибытием в Россию 19 марта крупнейшей партии объединенного гексафторида урана из Германии. С российским экологом, лидером «Зеленой России» Алексеем Яблоковым сегодня побеседовал мой коллега Михаил Соленков.
насколько, на ваш взгляд, хорошо жители России информированы об опасности и вообще о перспективах вот в связи с ввозом этих отходов?
Вопрос очень хороший, потому что насколько хорошо информированы жители России по поводу радиоактивных отходов и конкретно гексафторида? Ответ двоякий. По поводу гексафторида и вот всяких деталей информированы очень плохо. И это связано с тем, что нам атомная индустрия очень неохотно дает реальные данные и все такое прочее. А вот в принципе по ввозу радиоактивных отходов из других стран информированы очень хорошо и давно. Когда атомная индустрия их настаивала и изменила в результате, в конце концов, в 2000 году закон, по которому стало разрешено ввозить радиоактивные не отходы, а вот, ну, вроде бы для переработки там что-то и так далее. Тогда мы попытались провести референдум, не удалось, потому что нам не дали, мы собрали 2 миллиона подписей. Так вот, собирая эти подписи, и потом несколько раз были общественные всякие опросы, более 90% россиян однозначно против ввоза радиоактивных отходов, материалов, как угодно там атомщики не называют, в Россию. Вот в этом отношении россияне очень хорошо информированы, и очень четкая позиция, которая на протяжении 10 лет не меняется.
Целую серию акций экологи намерены провести. В частности, это будет разъяснительная работа с жителями одного из районов Петербурга, где пройдет груз. И путь этого состава с отходами из Санкт-Петербурга в Сибирь будет отслеживаться, и по ходу состава будет замеряться радиационный фон. Наверное, это не в первый раз делается.
Результаты измерения известны. Значит, если вы находитесь вблизи от этого состава, то это опасно. Если вы находитесь там, я не знаю, на платформе железнодорожной, которой проходит поезд, это не опасно. Конечно, вот это измерение фона и все остальное и прочее, это мои коллеги привлекают внимание просто к этому моменту. Слава богу, не было никаких аварий, разгерметизации этих контейнеров. Дальше, в результате этой переработки, мы же видим весь процесс. Мы против этого процесса. Потому что дают нам, вот, ну, говорят, материал для переработки. Вроде бы, так сказать, хорошо, люди заработают деньги там на Свердловской области или в Ангарске там. Но на самом-то деле у нас остаются радиоактивные отходы после этой переработки. И Россия становится все более и более насыщенной радиоактивными отходами. И это нам не нравится, это неприемлемо. Это политически неприемлемо, если уж на то пошло. Не только экологически, но и политически. Мы не хотим, чтобы Россия превращалась в отхожее место для других стран, для отходов других стран.
Глава Росатома заявил, что в 2009 году, в этом году истекают сроки контрактов с западноевропейскими компаниями, которые вот эти грузы в Россию поставляют, ага. И продлеваться они не будут. Таким образом, вот эта тема, она исчерпана?
Нет, к сожалению, не исчерпана. К сожалению, тема не исчерпана, потому что, ну, во-первых, атомщикам верить на слово, ну, абсолютно нельзя, понимаете? Они говорят одно, делают другое. Кириенко то же самое, а перед ним и другие там руководители отрасли говорили, ну что вы, мы никогда в жизни не будем строить атомные станции, если народ этого не хочет. Но тут же сами же препятствуют проведению объективного опроса общественного мнения. Сколько они нам говорили, что у них вот-вот на подходе безопасный атомный реактор с внутренней безопасностью. Где он, этот атомный реактор? Какие они собираются строить атомные станции? Они нам говорили, у них вот разработаны методы обращения с радиоактивными отходами. Не бойтесь, да, долгоживущие, мы там переведем их. Где эти методы? Нету. 30 лет они нас обманывают. Так что, ну, очень хорошо, если на самом деле больше этих самых контрактов с западными странами не будет.
Ваша позиция? В Россию ни на каких условиях нельзя вводить ядерные отходы?
Ни в Россию, ни в Швейцарию, ни во Францию, ни в Германию, никуда, ни в какую страну нельзя вводить радиоактивные отходы. Это общий принцип, общий экологический принцип. Отходы должны перерабатываться там, где они образуются. Тогда промышленность или тот, кто образует эти отходы, будет нести за них ответственность. Вся эта эпопея с этими радиоактивными отходами и захоронением началась с того, когда Франция сказала Швейцарии, а ну-ка возьмите свои эти высокоактивные отходы, которые были на переработке во Франции. Это был 93-94 год. И Швейцария стала панически искать место, куда бы можно отправить свои 300 тонн высокоактивных отходов. Вот с этого и начались все эти самые изменения законодательства российского и так далее, и так далее. Другое дело, совершенно прилично ведет себя Финляндия, которая сказала, мы свои радиоактивные никуда везти не будем, мы ответственны за них. И хоть мы можем их везти в Россию, потому что Советский Союз строил атомные станции, и по международным правилам можно везти там отработавшее топливо в страну происхождения. Они сказали, не повезем, потому что мы чувствуем моральную ответственность.
Это было мнение российского эколога, лидера «Зеленой России» Алексея Яблокова. И в продолжение темы. Общественные слушания по строительству атомной электростанции прошли в Томске. Как заявили местные власти, референдума по этому вопросу не будет. Спрашивать согласие жителей региона на строительство АЭС по закону не обязательно. Сибирское экологическое агентство официально отказалось от участия в слушаниях. Экологи заявляют, что власть уже приняла решение строить АЭС и сейчас просто презентует этот проект. На диалог с общественностью чиновники идти не намерены. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Томске Мелани Бачина.
Дефицит электроэнергии – главный аргумент томской власти в вопросе строительства АЭС. Дальнейшее развитие экономики и социальной сферы региона невозможно, пока есть недостаток энергетических мощностей. Без атомной электростанции у Томской области нет будущего, уверяет генеральный директор Сибирского химического комбината Владимир Короткевич.
Наша задача – не потерять последний, единственный шанс. Потому что, по моему глубокому убеждению, если не будет в Томской области атомной станции, то удел Томской области – это удел Урюпинска уездного, и там никогда не будет реализована ни одна из амбициозных программ, с которой выступает губерния.
Еще среди аргументов за АЭС новые рабочие места, дополнительные доходы бюджета и инвестиции.
Вы нас видите, вы нас слышите. Как ты отработаешь?
Добрый день, Северск. Видимо, слышим ваш голос хорошо. Готовы принять участие в общественных слушаниях.
Спасибо. Сегодняшнее слушание мы проводим на основании и во исполнение норм Конституции Российской Федерации, федерального закона.
Оценку воздействия строительства Северской АЭС на окружающую среду должны были дать на общественных слушаниях. К ним готовились несколько месяцев. В итоге в них приняли участие больше 1000 человек. Директор Сибирского экологического агентства Алексей Торопов заявил, что он и его коллеги принципиально отказываются от участия в слушаниях.
Год назад мы сформулировали 5 условий, при выполнении которых можно рассматривать вопрос строительства АЭС в Томской области. Все 5 условий неоднократно были переданы в разной форме и на конференциях, и в письменном виде нашим властям, и озвучены и перед руководством Росатома. Прошел год, ничего не выполнено. И более того, готовя общественные слушания, нам, в общем-то, еще заранее говорили, что все равно мы будем строить. Но какой смысл в общественных слушаниях? Еще один раз выслушать сказки про счастливое атомное будущее?
На общественных слушаниях ничего не решается, но корректировки в планы государства и Росатома внести можно, уверен Юрий Лирмак, руководитель фирмы «Гражданская оборона», автор книги об атомной энергетике. Он считает, нужно использовать любую возможность разговора с властью.
Я не считаю нужным игнорировать любые слушания, любые встречи, если есть возможность выразить свою точку зрения. Несмотря на то, что, конечно, наша политическая стагнация – это полное отсутствие всяческого диалога с населением. Это понятно, да? Но нужно же говорить, иначе этот процесс не начнется никогда. Даже если они когда-то свои требования, например, по части страхования жизни. Ведь не только жизнь, и страхование собственности, страхование здоровья, страхование на случай эвакуации нас отсюда всех из города. Ведь у нас же даже полкаштака невозможно расселить по стране, потому что этих денег у страны нет. Здесь необходимо формирование большого страхового пула. Эти законы абсолютно никто не обсуждает, не принимает. Это полное безразличие. Я за АЭС, повторяю, но у меня есть аргументы, которые очень не нравятся про атомному лобби.
Сибирское экологическое агентство выставило региональным властям 5 требований, которые нужно выполнить при строительстве АЭС. Первое – страхование жителей 30-километровой зоны, а это получается почти 700 тысяч человек. Второе – индивидуальная защита населения. Третье – строительство транспортной развязки и объездной железной дороги, по которой возят топливо и радиоактивные отходы. Четвертое – проведение независимой общественной экспертизы на всех этапах рассмотрения проекта. И 5-е условие – строительство Северской АЭС в Томской области может быть осуществлено только в случае одобрения населением Северска, Томска, Томского района, говорит Алексей Торопов.
Эти условия должны выполняться. Такой объект ни с чем сравнить его больше нельзя. Именно поэтому эти условия, они не надуманные. Эти условия из опыта атомной энергетики, из опыта Чернобыля. Поэтому нужно вкладываться, чтобы такого не повторилось.
Разработка проекта строительства атомной электростанции в Томской области уже началась. Само строительство планируется начать в 2011 году. Первый энергоблок должен быть введен в эксплуатацию в 2015 году. По результатам социологических исследований, проведенных в Томской области, 60% населения против строительства АЭС на территории региона. Но решение государством уже принято. Получается, мнение жителей региона спросили, но не учли. Мелани Бачина для «Радио Свобода», Томск.
Вы слушаете «Время свободы». В Москве 17:31. Основные новости часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Карабудахкентском районе Дагестана второй день продолжается антитеррористическая операция. В блокированном районе находится группа боевиков численностью до 15 человек. В ходе операции погиб стрелок вертолета внутренних войск. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект о праве партий, победивших на региональных выборах, выдвигать кандидатов в губернаторы. Количество официально зарегистрированных безработных в России составляет 2 132 тысячи человек, сообщила сегодня министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова. Лидеры стран Евросоюза на саммите в Брюсселе договорились удвоить финансовую помощь странам Центральной и Восточной Европы, пострадавшим от глобального кризиса. Сегодня исполнилось 6 лет со дня начала операции США и их союзников в Ираке. Тегеран приветствовал обращение президента США Барака Обамы к иранским властям, но отметил, что Обама должен подкрепить слова делами. В видеообращении Обама сказал, что США надеются на налаживание конструктивного диалога с Ираном. Европейский Союз намерен предложить 6 республикам бывшего СССР сотрудничество в рамках программы «Восточное партнерство». Официальное приглашение Азербайджану, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украине должно быть сделано сегодня, в завершающий день саммита ЕС в Брюсселе. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В эти дни в России одна за другой открываются выставки, посвященные 200-летию со дня рождения Гоголя. Так, Московский музей Пушкина подготовил новую экспозицию под названием «Гоголевский бульвар. Художественный мир писателя в документальных памятниках 19-20 веков». У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
Выставка большая, подробная, с уникальным подбором материала. Ее организовали сам Пушкинский музей и Российский государственный архив литературы и искусства, сокращенно РГАЛИ, при участии еще доброго десятка хранилищ, библиотек, музеев, театров, архивов, над чего выставку назвали «Гоголевский бульвар». Вот разъяснение директора РГАЛИ Татьяны Горяевой.
Это наша концепция, и вся выставка фундирована нашими архивными документами из той коллекции, которая хранится в нашем архиве, начиная с 59 года. Она пополнялась потом, а главное, что коллекция, которая существует в нашем архиве, позволяет из самых разных фондов, из коллекций тематических, предметных, извлекать по разным темам, по разным персоналиям богатейший материал. Это вот документы периода жизни и творчества Гоголя. Это период, связанный с празднованием столетия, и вся эта вот уже детективная история с перезахоронением Гоголя и так называемая культурологами Гоголиана. То есть то значение Гоголя, которое он оказал уже на всю культуру второй половины 19 и 20 века.
Правильно ли я поняла, что таким образом выстраивается своеобразный метафорический гоголевский бульвар?
Да, тут есть и метафора, конечно, ну и топография, безусловно, потому что Гоголь зримо писал, что он невероятно любит Москву. Несмотря на то, что мы знаем, что он метался и любил также и свою Малороссию, и Санкт-Петербург, конечно, и 12 лет все-таки из своей достаточно короткой жизни он прожил за пределами России. Это Баден-Баден, это Париж, это, конечно, любимый им Рим, это паломничество в Иерусалим. И он передвигался с огромной быстротой, даже живя в Санкт-Петербурге, приезжая туда на какой-то достаточно короткий срок, он постоянно менял квартиры.
Какой самый неожиданный документ вы предоставили?
Неожиданным оказался документ, который буквально за 4 дня до открытия мы получили из Киева. Это свидетельство о рождении Николая Васильевича Гоголя. Но вот они нам прислали из Национальной библиотеки имени Вернадского свидетельство, в котором сказано, что Николай Васильевич Гоголь родился 20 марта 1800 2010 года. Это либо ошибка, либо надо специалистам уже комментировать, может быть, какие-то обстоятельства, связанные с его гимназическим образованием в Нежинской гимназии.
Говорит Татьяна Горяева. А мы напомним, официальной датой рождения писателя считается 1 апреля или 20 марта по старому стилю 1809 года. Если же поверить свидетельству о рождении, 200-летие следовало бы отмечать только в будущем году. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Далее в нашей программе «Новости науки», с которыми вас познакомит Ольга Орлова.
В Москве прошло награждение победителей конкурса «Научный музей в 21 веке». В номинации «Создание интерактивных экспозиций, популяризирующих науку» были отмечены наградами «Физическая кунсткамера» из Троицкого дома ученых, радиотурне из Музея науки Нижнего Новгорода, Московская мультстудия и другие экспозиции из Петрозаводска, Дубны и Казани. Во второй номинации фестиваля увлекательной науки победителями стали Димитровградский краеведческий музей, который провел фестиваль «Старинное радио нашей Родины», и Калининградский филиал Государственного центра современного искусства. Он организовал фестиваль «Наука и искусство в эпоху постбиологии». Конкурс научных музеев проводится по инициативе фонда «Династия» второй раз, и в нем участвовали более 60 заявителей из музеев по всей России. Индийские ученые из Центра клеточной и молекулярной биологии обнаружили 3 новых вида бактерий, которые живут на высоте 40 километров над землей. Высотный воздушный шар поднял в стратосферу полтонны научного оборудования, с помощью которого удалось взять пробы воздуха. В них были найдены 12 видов бактерий и 6 грибковых колоний. Практически все они известны ученым, за исключением 3 видов бактерий, которые прежде не встречались на Земле. Эти бактерии отличаются уникальной устойчивостью к интенсивному ультрафиолетовому излучению. Ученые не утверждают, что бактерии попали в атмосферу из открытого космоса, хотя и не исключают такую возможность. В Москву приехал выдающийся физик Фримен Дайсон. 23 марта в Физическом институте имени Лебедева он прочтет публичную лекцию на тему «Еретические мысли о науке и обществе». По сообщению организаторов, Дайсон будет говорить на провокационные темы, связанные с наукой. В частности, физик утверждает, что глобальное потепление – это не несчастье человечества, а его благо. А сам ученый так представил свою лекцию. «Я бы хотел поговорить о человеке и последствиях научных открытий, а не о технических свершениях». Дайсон родился в 1923 году в Великобритании. Он является одним из создателей квантовой электродинамики.
Рассказывала Ольга Орлова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». Впереди у нас рубрика «Мировая политика». На этой неделе лидеры России, Молдавии и Приднестровья договорились активизировать переговоры по приднестровскому урегулированию. На встрече в Москве решено также изменить формат миротворческой операции в Приднестровье с тем, чтобы она проводилась под эгидой ОБСЕ. Соответствующее заявление подписали президенты России и Молдавии Дмитрий Медведев и Владимир Воронин и лидер Приднестровья Игорь Смирнов. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Кишиневе Ирина Северин.
Ключевым пунктом трехсторонней декларации стало признание целесообразности трансформации миротворческой операции в Приднестровье, осуществляемой российскими миротворцами, в мирогарантийную под эгидой ОБСЕ, но лишь по итогам приднестровского урегулирования. Декларация не предлагает мер по возобновлению переговоров или формулы приднестровского урегулирования, которая, видно, так и не стала предметом обсуждения. Представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе пообещал, что если предложение о смене миротворческой миссии на мирогарантийную официально поступит, оно будет вынесено на обсуждение 56 послов Постоянного совета ОБСЕ в Вене. Говорит независимый аналитик из Приднестровья Андрей Сафонов.
Я думаю, что Россия готова выступить на этой встрече в роли своеобразного арбитра и показать, что она переводит дискуссию в формат 2+1. В этом случае она показывает свое доминирование в приднестровском урегулировании. Ну а что касается Кишинева, его задача добиться от тираспольских собеседников, чтобы те признали возможность урегулирования в границах бывшей Молдавской ССР. Ну а задача Тирасполя, естественно, противоположная. От этого всеми силами увернуться. На мой взгляд, компромиссная формула в нынешних условиях, скорее всего, будет болтаться где-то в середине, в районе федеративной модели. Потому что общее соотношение сил между сторонами примерно равное. Я имею в виду экономический, военный потенциал, наличие внешнеполитической поддержки. Исходя из этого, мне кажется, что тот федеративный вариант, который обсуждался периодически, но который так и не был реализован, он снова всплывет, и стороны, возможно, отказавшись от каких-то максималистских требований, Приднестровье от полной независимости, а Молдова от унитарного принципа построения государства, они где-то могут состыковаться посередине, а именно на основе федеративной модели.
Как бы вы оценили ту модель, которую предлагает Кишинев? Президент Воронин как-то сказал, что она уже наделяет Приднестровье большими полномочиями, чем те, которыми обладают республики в Российской Федерации.
Мне кажется, что в любом случае отношения Кишинева и Тирасполя будут носить договорной характер. А именно, они сами распишут друг другу, кто кому какие полномочия предоставляет. Если бы на месте Приднестровья была, например, гагаузская автономия с ее преимущественно аграрным потенциалом, тогда, конечно, возможна была бы формула, которая применялась в 1994 году, когда центральная власть декларирует переход тех или иных полномочий к автономному образованию. Но с учетом того, что это реально уже конфликт, я имею в виду, на берегу Днестра длится 20 лет, потенциал сторон, как я говорил, примерно равный, была война, после этого обе стороны строили свои вооруженные формирования. И мне кажется, вот в таком клубке противоречия они остановятся на компромиссной формуле, которая устроит и Кишинев, и Тирасполь.
Насколько существующий сегодня формат 5+2 в состоянии обеспечить качество переговорного процесса и долгосрочность результатов?
Мне кажется, этот формат отражает реальную расстановку сил уже между внешними игроками, то есть американцами, россиянами, украинцами, Евросоюзом, ОБСЕ. В общем-то, я полагаю, что другого формата не просматривается.
Точка зрения независимого аналитика из Кишинева Игоря Бацана.
С моей точки зрения, есть интерес Воронина показать избирателям, что отношения с Россией развиваются нормально, что запущен процесс приднестровского урегулирования. Еще год назад Воронин говорил, что в умах гарантов и посредников проблема Приднестровья решена, осталось только убедить Смирнова. И этот визит кишиневские власти пытались представить как последний аккорд, в процессе которого Москва пошлет достаточно ясный сигнал Смирнову, что пора договариваться с Кишиневым. Но это иллюзии, потому что мы знаем, чем едет в Москву Смирнов. Он едет с договором о дружбе, который представил Воронину в апреле. И он уже четко сказал, что предложение, которое сделал Воронин ему в декабре, неприемлемо. То есть он вставляет все так, якобы в Москве Медведев, напротив, давит на Воронина, чтобы тот ответил положительно на предложение Смирнова. В этой ситуации, с моей точки зрения, действительно Воронину нет смысла ездить в Москву, потому что для избирательной кампании это, скорее всего, ничего не даст, но для процесса урегулирования и в период постизбирательный ситуация окажется значительно хуже. Россия последовательно отстаивает равность субъектов, и Россия очень хорошо представляет себе, чего она хочет в Республике Молдова. Если Кишинев согласится на российские принципы, то жизнеспособность Объединенной Молдовы будет полностью зависеть от Москвы.
Почему Молдова не поддерживает вариант федерализации государства, как на том настаивает Москва?
На данный момент существует только одна формула, приемлемая с моей точки зрения, это испанский вариант, когда де-факто существует федерация, но де-юре это широкая автономия. Почему не признать Республику Молдову федеративным государством? Да потому, чтобы не поддерживать после объединения страны сепаратистские мечты о независимости. Ни абхазские и осетинские прецедент, ни косовский, а в случае Республики Молдова невозможен. Название Приднестровья – это Приднестровская Молдавская Республика, то, что означает, что там самоопределился молдавский народ. Искать решение через самоопределение и независимость – это просто тупиковый путь.
Игорь Смирнов по итогам трехсторонней встречи в Москве заявил журналистам, что встреча не сблизила позиции Приднестровской Молдавской Республики и Республики Молдова. Владимир Воронин назвал московскую трехстороннюю встречу откровенной и конструктивной и сообщил, что намерен еще раз встретиться с Игорем Смирновым на следующей неделе. Ирина Северин для Радио Свобода, Кишинев.
В Москве 17:45. Вы слушаете «Время свободы». Коротко об основных событиях часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Карабудахкентском районе Дагестана второй день продолжается антитеррористическая операция. Погиб стрелок вертолета внутренних войск. Госдума России приняла в третьем окончательном чтении законопроект о праве партий, победивших на региональных выборах, выдвигать кандидатов в губернаторы. Количество официально зарегистрированных безработных в России составляет 2 миллиона 132 тысячи человек, сообщила сегодня министр здравоохранения и соцразвития Татьяна Голикова. Лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе договорились удвоить финансовую помощь странам Центральной и Восточной Европы. Сегодня исполнилось 6 лет со дня начала операции США и их союзников в Ираке. Африканский союз приостановил членство Мадагаскара в этой организации в связи с недавним отстранением от власти президента страны.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Таджикистане сегодня в год издается менее одной книги на душу населения. По данным российского журнала «Книжная индустрия», в республике после распада Союза резко сократилось книгоиздание и количество книжных магазинов. Что читают и что издают в Таджикистане, попыталась выяснить корреспондент «Радио Свобода» Малика Рахманова.
В СССР работы таджикских писателей публиковались гигантскими тиражами. В Советском Союзе на русском и других языках были известны книги Садриддина Айни, Лоиха Шерали, Мирзо Турсунзаде, Мумина Кануат, Джалола Икрами, Мирсаида Миршакар и многих других. Однако с распадом Союза и в результате гражданской войны бывшие связи прервались. Многие таджикские писатели и поэты погрузились в молчание, а молодые авторы были лишены возможности литературной карьеры. О нынешней ситуации и связях таджикских писателей с литературными изданиями в России рассказывает главный редактор журнала «Дружба народов» Александр Эбанаидзе. Напомню, это издание было создано в СССР для поддержки и пропаганды сочинений писателей из национальных республик.
У нас ведь ситуации и проблемы, в общем, одинаковые, общие, что в Таджикистане, что в России. Можно считать, в Таджикистане они просто еще острее как-то проявляются. Я имею в виду то, что литература вообще в последние 15 лет, которые я возглавляю журнал, она постепенно отодвинута на обочину общественной жизни. Тиражи совершенно несопоставимы с прежними, и поэтому голос писателя плохо слышен. Вы понимаете, когда книжка выходит тиражом 500 экземпляров вместо прежних 30-50 тысяч, это для Таджикистана. А в России все 200-300 тысяч выходили. Это физически этот звук так слаб, что его общественность, так сказать, плохо слышит.
В настоящее время в Таджикистане издаются книги в основном на таджикском языке, реже на русском. Тиражи в среднем доходят до 300 экземпляров. Чаще всего писателям приходится изыскивать для этого средства самостоятельно. Таджикские книги не переводят на другие языки бывшего Союза по разным причинам. Прежде всего, такой перевод требует серьезных затрат, говорит Александр Эбанаидзе.
Тиражи так малы, что с дохода на эти проданные книги писатель практически не получает гонорара. И постепенно вот это занятие, а это дело называют призванием, как известно, вот этот дар Божий используется совершенно непродуктивно, как в России, так и в Таджикистане. В комплексе, если у нас нет гонораров для авторов, то есть они мизерны, то переводчику по правилам полагается половина от этого гонорара, так сказать, за произведение.
Сегодня в Таджикистане 39 издательств. Несмотря на десятикратное увеличение фирм, издающих книги, по сравнению с 1990 годом в республике книгоиздание сократилось на 85%. Уменьшилось и число книжных магазинов, слабая система сбыта книг. По словам специалистов, писателей, желающих публиковаться, много, но не все имеют возможность это делать. Менеджер детского издательства «Уфтоп» Джагунгир Сабуги говорит, что мало кто издает сейчас без внешней поддержки. В большинстве случаев часть расходов покрывается за счет грантов или государственных дотаций. В частности, к таким издательствам относятся государственные «Адиб», «Ирфон», «Дониш», «Маориф», которые получают бюджетные средства на публикацию книг, рассчитанных на определенные группы читателей.
Единицы сейчас издательства, которые работают чисто с коммерческих соображений, это значит постоянно издают, продвигают свою продукцию и, соответственно, на прибыль, на полученную прибыль привлекают творческую группу. Это такие организации, которые не ждут, когда кто-то выделит средства.
Помогают литераторам Таджикистана международные организации. К примеру, в рамках информационной программы Института «Открытое общество» Фонд содействия изданы 3 книги Садриддина Айни. Инициатива исходила от специалистов литературного фонда имени Садриддина Айни под руководством сына писателя Камола Айни, который и попросил у фонда финансировать проект. Эти книги будут бесплатно отправлены в библиотеки республики. Впрочем, по мнению многих таджикских преподавателей, библиотеки в нынешнее время народ посещает мало. Подрастающее поколение в основном использует другие информационные ресурсы – телевидение, видео, компьютеры, говорит учительница школы в Душанбе Светлана Русанова.
Совсем не заинтересованы в чтении. Причин, конечно, может быть много. Семья. Отсутствие, наверное, домашних библиотек, отсутствие пропаганды, потому что кругом существует масса других соблазнов, которые, к сожалению, перебили художественное печатное слово. Другие информационные источники забивают вот слово художественное. Ну, телевидение, компьютеризация. Это какой-то, знаете, вот бум, болезнь какая-то, болезнь века нашего, к сожалению.
Несмотря на все эти сложности, в Таджикистане появились молодые прозаики. К примеру, роман на русском языке Гульчегры Пулатовой «Приключения графа Лайоля» недавно получил престижную русскую премию, которой награждают русскоязычных авторов, живущих за границей. Это не первая удача таджикских писателей, говорят литературоведы. По мотивам рассказа «Пенсия» другого таджикского писателя Алексея Торка в Амхате в Москве шла постановка под названием «Тутиш».
Сильный звук, так если перенести это на литературу, то есть талантливое произведение, яркое, все равно доносится широко, идет, так сказать, он и до Москвы доходит. В частности, с большим удовольствием я вам назову молодого писателя из Таджикистана. Он пишет по-русски, правда. Он пишет, публикуется под псевдонимом Алексей Торк. Ну, так и быть, я раскрою вам псевдоним этот. Зовут его Алишер Ниязов. Замечательно талантливый молодой писатель. Первый его рассказ «Пенсия» пришел самотеком в редакцию, но так понравился мне, в частности, ну и редколлегии, всем нам, что мы его оперативно очень напечатали. Кстати, он вскоре был инсценирован и поставлен в Амхате.
По данным издательств Таджикистана, в последние месяцы на книжном рынке упали продажи книг для детей и взрослых. Специалисты связывают эту тенденцию с экономическим кризисом, а также с перебоями в подаче электроэнергии в осенне-зимний период. Людям просто не хватает света, чтобы читать книги. Малика Рахманова для Радио Свобода, Прага.
Этот час информационной программы «Время свободы» закончит репортаж из Москвы на музыкальную тему. Сегодня, в день рождения Святослава Рихтера, Московская консерватория посвящает концерт его памяти. О музыкальном приношении великому музыканту моя коллега Тамара Леленкова.
Приношение Святославу Рихтеру – это ежегодный проект, который традиционно проходит в Большом зале консерватории. Так, фонд Рихтера чтит память великого пианиста и выполняет его завет привлекать внимание к самым интересным исполнителям. В прошлом году дирижировал Теодор Курензис. Сегодня вечером прозвучат отрывки из оперных произведений в исполнении вокалистки Любови Петровой. А во втором отделении программы Наталья Гудман представит концерт для виолончели с оркестром Дворжика. Я попросила Наталью Гудман рассказать о предстоящем концерте и о музыке для виолончели.
Солистка первого отделения – это Любовь Петрова, бывшая выпускница консерватории Московской по классу Писаренко. И сейчас она поет «Метрополитен опера» и по всей Европе. Солистка второго отделения буду я. Дирижер будет из Швейцарии и Португалии, такой Марк Тардион. Первый раз будет здесь выступать. Я очень этому рада. Он очень хороший музыкант и очень приятный человек. Оркестр Плетнева.
Большими оркестрами для солистов, для вас, сложнее, интереснее?
Интереснее, да. А легкого вообще ничего нет в этой профессии. Когда играешь с большим оркестром, это так же трудно, как играешь с малым, или играешь соло, или играешь рояль, но есть своя специфика, конечно. Надо знать оркестр, надо быть вместе, надо контактировать в музыкальном смысле во время игры со всеми голосами, знать партитуру, надо слышать себя со стороны, какой масштаб звучания должен быть и так далее. Очень много нужно знать, что ты играешь. Не только свою партию, а партию оркестра. Все-таки в каком-то смысле солист, он лидер, он ведет за собой оркестр.
Из современных композиторов кто-то для виолончели, соло любит сочинение? Играете ли вы современную академическую музыку?
То, что мне нравится, я играю, я учу. не так много сейчас пишут хорошего. Но еще, слава богу, есть что поиграть. 20 век очень богат был сочинениями для виолончели. Большей частью благодаря Ростроповичу появилось столько замечательных сочинений благодаря ему, начиная с Прокофьева и Шостаковича и так далее. Много композиторов писали для него. Сейчас это немножко угасло, ушли большие композиторы. Я люблю Прокофьев, Шостакович, Шнитке современных. Лютославский, Хиндемит, Дютье, Бриттон. Знаю, что у Губайдулина несколько концертов для виолончели, но я их не играла. Я думаю, что они замечательные. А совсем современные я не встречала интересующих меня сочинений.
Что касается классической музыки, очень много идет повторов. То есть публика идет на то, что уже знает.
Каждый раз обдумываю, что играть. Успеваю ли я выучить что-то новое, или я повторяю. Повтор – это не всегда просто повтор. Это заново услышанное сочинение. И бывает очень приятно вернуться к старому на каком-то другом этапе. Так что, ну, виолончель не такой огромный репертуар, как у фортепиано, например, пианистов. Я всю жизнь завидую пианистам. Поэтому приходится более часто повторять то, что сыграно уже неоднократно. Больше приходится это делать, чем пианистам, которые постоянно могут еще новые учить, и все равно неисчерпаемый репертуар.
А у вас какая-то особая виолончель?
Ну, особая тем, что она мне не принадлежит. Мне дали из западной коллекции поиграть на ней. Она итальянская, мастер Гафриллер того же времени, что Страдивари делал. Я как милость это имею. Рада, что мне предложили. Уже это хорошо. Потому что иметь дело с нашей коллекцией, это можно лучше повеситься.
На ваш взгляд, российский слушатель и европейский, есть различия? И репертуар вы как-то подбираете?
Нет, не подбираю никак репертуар. Российский слушатель, естественно, для меня очень дорогой. Я люблю подбирать. Я не для публики подбираю. Я подбираю то, что мне кажется интересным.
Изменился, может быть, в большом зале консерватории слушатели?
Нет, на моих концертах я не замечаю. Каждый имеет свою публику в основном. На мои концерты вряд ли ходят те, которые говорят по телефону во время концерта.
Услышать виолончель Натальи Гутман можно будет сегодня в Большом зале консерватории на концерте, посвященном памяти Святослава Рихтера. Тамара Лиленкова, Радио Свобода, Москва.
Я напоминаю, что вы слушаете информационную программу «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Одна из главных тем следующего часа программы – то, что Госдума России приняла во втором чтении законопроект, узаконивающий так называемые сделки со следствием для обвиняемых и подозреваемых в совершении уголовных преступлений. Будут и наши постоянные рубрики, а также премьера новой «Сетевые разговоры». Слушайте «Радио Свобода».
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главная тема дня.
Тигр не даст себя обидеть, даже депутатам Государственной Думы.
Комментарии экспертов.
Москва насмешит большую двадцатку, считает экономист Сергей Алексашенко.
В блогах свободы.
Блогеры не готовы признать председателя Совета Федерации Сергея Миронова своим.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 7270, 11805 и 11870. Свободный информационный мир. Радио Свобода.